Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 20 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – журналист, кандидат в депутаты Государственной Думы 7-го созыва, победивший в одномандатном округе Люблинский в Москве, Петр Толстой. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой эфир. Можно звонить по телефону, можно через СМС-портал, можно через Телеграм. То есть вы уже победивший, но еще не депутат.
Ну, у нас по закону официально должна Центральная избирательная комиссия объявить результаты, и только после этого человек вступает, так сказать, в должность после первого заседания Думы. Поэтому пока я кандидат, набравший наибольшее количество голосов в 199-м округе Москвы.
Как вас уговорили пойти в депутаты?
Ну, вы знаете, это было осознанное решение. Мне несколько раз до этого предлагали, но мне казалось, что, в общем, необходимости нет. А сейчас есть ощущение, что все-таки выбор какой-то должна наша страна делать, и, в общем, в этом выборе хочется поучаствовать. Ну и потом огромное количество встреч с разными людьми меня, в общем, как-то подтолкнуло к этому решению, что если, знаете, есть возможность что-то сделать, надо делать, потому что под лежачий камень вода не течет. А пока силы есть, возможность есть, поэтому, собственно, и согласился.
Ну вот вы говорите, если есть возможность сделать, надо делать. Вот с вашей точки зрения, что надо делать сейчас?
Надо, во-первых, определиться с тем, какую модель будущего мы предлагаем нашим детям, нашим, так сказать, вот будущим поколениям. Потому что для корабля, который не знает, куда он плывет, никакой ветер не является попутным. Понимаете? Поэтому вот ясно, что тот тренд, который был до воссоединения с Крымом, он закончился. Ясно, что нужно нащупывать какой-то другой путь, который соответствовал бы и задачам великой там, страны нашей, да, и повседневным нуждам людей, потому что это вещи связанные. Нельзя жить в нищете в великой стране. Все-таки нужно, чтобы действительно люди себя ощущали достойно в 21 веке. А то, что путь нашей страны отличается от пути, там, условно говоря, наших восточноевропейских каких-нибудь соседей, да, то я в этом уверен абсолютно.
Но просто думаю, ведь это не место для дискуссий, так принято считать.
Это в прошлом.
Почему?
Потому что
конституционное большинство одной партии.
Я вам объясню, потому что вы знаете, что в этом году вернули одномандатные округа. Собственно, мое согласие как раз было продиктовано тем, что депутат от одномандатного округа представляет интересы избирателей, живущих в этом округе. Не по партийному списку, а именно вот конкретных избирателей. И несмотря на то, что все обсуждают вот конституционное большинство «Единой России», на самом деле внутри фракции «Единой России» будет много новых лиц и много нормальных людей. Абсолютно таких же, как мы с вами, которые ездят в метро, которые работают учителями, врачами, которые представляют себе нашу обычную будничную жизнь такую же, как она есть у всех. И вы знаете, это, я думаю, изменит и подход ко многим решениям, которые принимает парламент.
692-й спрашивает, вы как прямой потомок Льва Николаевича должны знать, ваш великий предок вступил бы в «Единую Россию»?
Ну, тут, знаете, сравнение некорректно. Я могу сказать, что мой великий предок, он был человеком неравнодушным к судьбе своей страны. И он очень переживал по поводу несправедливости, которая, на его взгляд, происходила в то время. Может быть, 1/32 часть этого переживания передалась и мне, и таким образом заставляет меня тоже предпринимать какие-то действия.
Но
я не член, я, кстати, 692-му хочу сказать, что я не являюсь членом партии «Единой России».
Но вы же шли при поддержке «Единой
России». Да, я шел при поддержке «Единой России», но я не являюсь членом партии, а являюсь человеком беспартийным в силу моей работы. Я журналист, и я, если буду связан партийной дисциплиной, я просто не смогу работать в политической журналистике.
Это, кстати, отдельный вопрос. Вы ведь все-таки журналист. Вы работаете в политической журналистике. Теперь как действующий депутат. Вы останетесь действующим журналистом?
Ну, я надеюсь. Это творческая часть работы. По закону это разрешено.
Но одно дело по закону разрешено. А можно быть активным, активно работающим телеведущим и активно работающим депутатом?
У меня были периоды в моей жизни, когда я совмещал две сложные работы. И, в общем, пока это получалось. Я, на самом деле, помимо того, что я работал телеведущим, я еще и работал менеджером на Первом канале, а до этого на других телевизионных каналах, поэтому, в общем, я к этому отношусь спокойно, я готов работать.
Как выбирали округ, в котором вы будете баллотироваться? Вы живете в том районе?
У меня в том районе прошло мое детство, там жили мои бабушка с дедушкой, а мне предложили, ко мне просто обратилась организация, Совет ветеранов Юго-Востока, и они говорят: вот, Петр Алексеевич, мы смотрим ваши программы, мы считаем, что вы достойный человек, идите к нам, в наш округ. Я принял это предложение, потому что речь шла о предварительном голосовании. То есть речь шла о вот этих праймерис, которые были организованы «Единой Россией», и которые позволили людям высказать свое отношение к кандидатам. А уже после того, как результат праймерис, в общем, в результате праймерис меня поддержали жители Юго-Восточного округа, я понял, что уже тут ответственность некоторая возникла.
То есть вы, когда шли на праймерис, это был для вас своего рода вопрос,
да,
такой?
Конечно.
Если поддержат, пойду.
Конечно, конечно, безусловно.
Вы не были уверены в поддержке?
Ну, это, знаете, сложная вещь, поддержка людей. Это не так просто. Вот, понимаете, они же меня не поддерживают просто потому, что они меня видят по телевизору. А нужно было как-то доказать им, что я не деятель шоу-бизнеса, а могу каким-то образом что-то реальное сделать. А это довольно сложно. Вот как раз отделить, чтобы они не представляли себе, знаете, как у нас расхожие такие клише, что вот там набрали в Думу там актеров, спортсменов, там тех-сех.
А ну, вы не они?
Я не спортсмен, да, не спортсмен, не актер, я простой парень из деревни, просто работаю я вот на телевидении, а параллельно с этим пытался каким-то образом, не скрою, используя свои знакомства с разными начальниками, в те времена, когда они еще не были начальниками, я, конечно, что-то пытался сделать именно, как сейчас говорят, в молодежной среде, на районе. Ну, и кое-что удалось.
Хорошо, смотрите, ну, во-первых, 276-й почему-то требует, чтобы вы сказали, а нет, это 613-й, чтобы вы перечислили, какие программы, собственно, вы ведете.
Значит, я вел до момента ухода в отпуск, потому что у нас по закону перед выборами, когда ты становишься кандидатом, нужно прекратить деятельность в СМИ. Соответственно, до ухода в отпуск я вел две программы на Первом канале. Одна еженедельная называлась «Политика». Ее мы вели вместе с Александром Гордоном. Она выходила поздно вечером, поэтому вполне возможно, что наш уважаемый слушатель ее и не смотрел. А другая выходила днем. Называлась «Время покажет». И вместе с Екатериной Стриженовой мы там в течение полутора или двух часов прямого эфира рассуждали и обсуждали всякие злободневные темы с нашими всеми экспертами, политиками и политологами.
Но вот этот отпуск, он когда у вас заканчивается? И уже понятно, что вы вернетесь туда?
Пока нет окончательного решения, вот официального, Центра избиркома, пока нет решения по составу думской фракции, я нахожусь в отпуске. Когда это решение будет, посмотрим. В начале октября, я надеюсь, что я смогу как-то более определенно на этот вопрос ответить.
344-й возвращает, собственно, к выборам и пишет: Петр, комментируя низкую явку избирателей, вы сказали, что людей все устраивает. Но 344-й хочет с вами спорить. Пишет: люди не пришли голосовать, потому что не верят в то, что Единую Россию можно подвинуть цивилизованными методами.
Ну, вы знаете, это вот интересный, кстати, спор, и он сейчас продолжается на всех каналах, и в прессе много об этом пишут, что думают те люди, которые не пошли. Ну, я должен сказать, что, безусловно, не пошли люди разные. Есть люди, которые не пошли, потому что они, в принципе, не верят в выборы. И это для страны, у которой всего 25 лет парламентской демократии, это, в принципе, такое, ну, такая часть населения достаточно большая, консервативная. Есть люди, которые не пошли, потому что они картошку выкапывали на даче, и, в общем, им не до этого, не до политики. У них есть свои интересы, своя семейная жизнь, они считают, что и так, и без них все решат, и, в общем, как бы они спокойно к этому относятся, достаточно равнодушно. Наверное, таких большинство. И есть люди, которые не верят в то, что Единую Россию можно изменить, или что можно вообще изменить Россию, так скажем, даже и не Единую Россию, а Россию в целом. И они ориентированы на партии, которые, вернее, даже не так, они не на партии ориентированы, они ориентированы на ту систему ценностей, по всей видимости, которая в их представлении не набирала никаких голосов, никакого большинства. И поэтому они не пошли. Но я хочу всем сказать, и тем, кто... Во-первых, спасибо тем, кто пошел, потому что они сделали выбор, который определит ближайшие 5 лет законодательной власти в стране. Это важно в политике. А те, кто не пошли, ну, теперь поздно сетовать-то на то, что вот все плохо. Вы могли прийти и изменить. Вы могли прийти и проголосовать за тех, кто вам близок. Но а вы не пошли.
Большинство-то, если вот по вашей теории получается, что большинство, они на даче, они копают картошку, им не до этого, они, конечно, не сетуют на результаты этих выборов, но получается, что эти люди себя отделяют от системы.
Вы знаете, у нас, в принципе, люди себя отделяют от политики. Они как говорят, мы, говорит, нормальные люди.
Ну да.
Да, ну мы же нормальные люди, вот так они говорят. Мы же нормальные люди, что ну, там, политика, нам? Зачем да. нам? Это грязное дело. И на самом деле в этом есть некоторая, на мой взгляд, ошибка, потому что, рассуждая так, человек потом сталкивается с последствиями вот этой политики, этих решений, и говорит, ну нифига себе, меня же не спросили, да как же они так могли-то вот в школе такую реформу провернуть? Да что же это такое происходит? А что же происходит у нас с медициной? А что это они все оптимизировали? А где моя поликлиника? Вот это, понимаете, это на самом деле, к сожалению или к счастью, но так жизнь устроена, это последствия политических решений. И если в них не принимать участие вообще никакого, а вот оставаться на даче и говорить, да, бог с ними, с политиками, меня и так все устраивает, мы тут вот посидим пока, то потом не удивляйтесь, друзья, когда это все происходит помимо вашей воли, помимо вашего желания. Вы говорите, да это же несправедливо. Ну да, а где ваш представитель, который за вас будет бороться и вашу справедливость отстаивать? Вы же не пришли, не поддержали его, не выбрали. И получается такая ситуация, что все сетуют на то, что вот очень много представителей «Единой России». А что другим партиям мешало встречаться с избирателями и убеждать их прийти на выборы? Да ничего не мешало, нет, просто тут, не стали.
Тут другой вопрос возникает. Вот вы тоже сказали, что у людей возникает недовольство той же реформой здравоохранения или образования.
Конечно, конечно.
Но эта реформа, в том числе за нее голосовали наверняка депутаты от «Единой России», которые были в большинстве во всех предыдущих созывах.
Нет, секундочку. Тут вот, знаете, такой важный вопрос. Конечно, депутаты «Единой России» голосовали, возможно, за какие-то реформы. Но дело в том, что если люди им внятно делегируют, что мы против этих реформ, если они через своих депутатов могут влиять на формирование вот этих законов, это очень важно. Вот это и есть, собственно говоря, демократия. А если люди отдельно, депутаты отдельно, и еще у нас, значит, наша вот эта либеральная интеллигенция, которая любит про принтер шутить, они, значит, сидят еще, подзуживают, говорят, что вот у нас там власть отделилась. Это конечно, все нехорошо. И я, кстати, когда встречался с избирателями, я, знаете, говорил и готов это повторить, что мне кажется, как раз задача парламента и задача депутата не в том, или не только в том, чтобы быть там хорошим юристом и писать правильные формулировки законов. Задача депутата как политика заключается в том, чтобы не было разрыва между космосом и землей. А то у нас, понимаете, некоторые члены правительства занимаются телепортацией, а треть страны в туалет ходит на двор. Это мы понимаем, что мы живем в такую эпоху, где, с одной стороны, у нас малосольные огурцы в гаражах, а с другой стороны, покемоны. И они встречаются.
И все-таки 276-й возвращается. Но вам не кажется странным, что люди вот и про принтер говорили? Ну, претензий к прежней Думе было довольно много, пишет 276-й, а народ берет и опять голосует за ту же партию, причем дает ей даже больше голосов. Ну, нет, в абсолютном-то меньше получается, но в местах больше.
Не, и в абсолютном, на самом деле, тут вот, мне кажется, принципиальная вещь какая, что «Единая Россия» сейчас набрала конституционное большинство благодаря работе депутатов, которые выдвинулись кандидатами в одномандатных округах. И я могу сказать, ну, что да. мои коллеги, и я тоже в их числе, мы работали с людьми, чтобы сказать им одно. Вот на самом деле очень простой посыл. Мы готовы делать. Вот есть определенные задачи. Я проводил, например, в округе сначала опрос, чтобы понять, что людей больше всего волнует. И, соответственно, по этим результатам этого опроса дальше мы пытались какой-то, так сказать, достичь каких-то результатов. Вот есть партия, которая имеет таких кандидатов, которые ездят, встречаются с людьми каждый день по 5, по 6, по 7 встреч. У меня было там по 12 встреч в день. И ты слушаешь все, что тебе говорят люди, ты пытаешься им объяснить логику действий там, тех или иных властей, но в то же время ты понимаешь, какие проблемы их волнуют, и начинаешь их решать. А есть люди, которые вне этого процесса, они считают себя, в общем-то, людьми более образованными, более интеллигентными, с европейскими, значит, ценностями, сидят уютно себе на диване и в Фейсбуке поливают всех грязью. Я считаю, что первая позиция, она как-то мне ближе, чем вторая. Потому что сидеть и в интернете возмущаться, что как же так, почему опять Единая Россия, ну ты иди сделай что-нибудь. Иди сделай любое дело, ты будешь конкурентом Единой России. А сейчас происходит такая ситуация, что человек выставился, фамилию свою внес в список, но при этом ни с кем, вот у меня в округе есть пара таких людей, он ни с кем вообще не встречался. Ну, кроме своих друзей, может, в бане. А так, в целом, люди его, даже если помнят, но они его не видели ни разу, они не понимают, он про что этот человек. Вот мне кажется, что тут надо быть довольно открытым. А в этой открытости как раз и заслуга вот этого обновления Единой России.
Но когда вот, например, Роман пишет, почти никто не идет за партией голосовать, все идут и даже на этих выборах голосуют за Путина. Потому что Думе никто не доверяет. Как вы к этому относитесь?
Ну, вы знаете что, у нас просто у многих людей такое монархическое сознание. Ну, может, это и хорошо, голосуют за Путина. Вот Путин основатель этой партии, поэтому партия получила большинство. Можно так сказать. Конечно, голосуют за Путина, потому что у нас самые важные такие вот глобальные события, которые происходили, они связаны с повесткой президента. Это внешняя политика, это Крым, это тот же самый там экономические санкции и так далее. Люди прекрасно понимают, кого они поддерживают, они таким образом выражают поддержку президенту, голосуя за Единую Россию. Но, послушайте, ведь были и партии, которые призывали к отставке президента на публичных дебатах. Нельзя сказать, что тут кто-то задушил демократию. Нет. Фактически в процессе полемики вот политики, которых мы так с простыми людьми, которым мы не доверяем, да, они же чем занимались? Они выходили в публичное пространство, в прессу, на дебаты, и 13 партий ругали одну.
Ну, так и было.
Да. Ну, почему? Потому что, да, вот она давно у власти, да, вот это вот эти, значит, начальники, вот они все неправильно делают и так далее. Какой результат? Значит, несмотря на то, что очень сейчас сложная ситуация, ведь никто не скрывает этого, и президент об этом говорит, и, в общем, любой человек, с которым вы поговорите, скажет, ну да, фигово, сложная ситуация. Но люди уже, они понимают, что вот популизм, он не решит их проблем.
Да, люди просто говорят, коней на переправе не меняют.
Ну и коней на переправе не меняют, пусть так, да.
Но дальше вы сказали, что все-таки переправа есть в самом начале этого разговора.
Переправа есть.
Что надо определяться, куда идти. Да. И в этой связи 424-й пишет, но вариантов-то всего два. Либо капитализм, либо социализм. Все.
Ну нет, это, в общем, это варианты из учебника по марксизму-ленинизму. На самом деле вариантов гораздо больше. Они есть и в экономической политике, и в социальной. И, собственно, то, каким будет лицо страны, то, какой вот станет страна в ближайшие 5 лет, это определит ее развитие на, может быть, десятилетия вперед. Это выбор не между социализмом и капитализмом. Это более сложный выбор, как мне кажется. Понятно, что существуют, безусловно, прогрессивные и конкурентные, так сказать, механизмы рыночной экономики, которые в нашей стране уже укоренились за эти годы. Но нельзя все сводить к тому, что, как это было в 90-е, когда нам говорили, что невидимая рука рынка, она все растает по своим местам. Значит, она что-то там повозила, эта рука рынка, потом бац, смотришь, 70% национального достояния у 100 семей оказались. Вот мне, я в это не верю, в их предпринимательские способности. Я думаю, что кто-то водил еще рукой рынка. Вот в этом, к сожалению, очень много такого лукавства. И, с другой стороны, я вам скажу так, что вот эта установка, которая сегодня у власти нашей существует, сейчас минута критики власти, да, с моей стороны, и я это делаю абсолютно искренне, в силу того, что я действительно переживаю за то, как будет дальше. Так вот, установка на эффективность, которая сейчас есть у нашей власти, она в корне неправильна, когда речь идет о фундаментальных ценностях, которые людей волнуют. Не может быть эффективным здравоохранение. Оно должно быть бесплатным. Не может быть эффективным образование. Оно должно быть всеобщим и доступным.
Эффективность всегда с платностью разве связана?
Послушайте, дело в том, что у нас вульгарный к этому подход. у наших руководителей, у части наших руководителей. Они, например, считают, вот я вам приведу пример, эффективность в культуре. Это что такое? Это берутся два музея и вот смотрят, значит, сколько человек протопало вот через музей прошло. И считают, здесь прошло 10 человек, а тут 100. Значит, этот музей, он эффективнее, чем этот. Но, ребят, это же идиотизм, потому что, может быть, там один человек пришел, у него в сознании перевернулось, и он стал новым Циолковским. А прошло 100 пионеров, их не задел этот музей вообще никак. Как можно мерить по количеству посещений? У нас так, к сожалению, чиновники меряют и культуру, и здравоохранение, и образование, как штангенциркулем, в силу того, что они не понимают, из чего это состоит. А мы давайте сейчас померяем эффективность. Вот с этим подходом, конечно, надо заканчивать, потому что он до добра не доведет.
Но эти люди находятся в устроенной вертикали власти немножко в другой, в исполнительной вертикали.
Да. Конечно. А мы для чего?
А депутаты смогут влиять на нее?
А как? А вы считаете, что исполнительная власть не прислушивается к тому, что говорят депутаты? А вы думаете, что депутаты не могут говорить противоположное чаяниям своих избирателей? То есть вот, ну вот я сижу перед вами, я, значит, вчера, выступая там в Люблино или в Капотне, разговаривая с жителями, значит, я говорю одно, а сейчас, бац, после итогов выборов прихожу и говорю другое. Нет, так не будет, конечно. Нет,
вы придете в Думу и будете штамповать законы, которые вам будет предлагать исполнительная власть. Я так понимаю то, что пишут наши слушатели.
Ну, вы знаете, тут на самом деле, как мне кажется, многое зависит от людей и многое зависит от степени их понимания собственной свободы и собственной, так сказать, совести. Есть фракционная дисциплина, но при этом есть возможность обсуждать какие-то вещи. И обсуждать, во всяком случае, то, что я видел до сих пор, эти обсуждения часто совершенно некомплиментарные по отношению к исполнительной власти, даже внутри так называемой партии власти.
Вот если говорить о том, что вы же будете выбирать, наверное, направление деятельности в Государственной Думе, когда и если вы станете депутатом, пока все-таки так условно будем говорить, а вы уже думали об этом?
Ну, я предварительно так, знаете, не старался не загадывать, потому что все-таки у меня округ был очень конкурентный, и борьба была сложная. Я как-то себе дал обещание, что буду думать об этом после того, как все устаканится. Ну, есть разные идеи. У меня, вы знаете, в принципе, два высших образования. Я могу, наверное, быть полезным в разных каких-то, так сказать, направлениях. Моя главная задача, это вот как раз то, о чем я сейчас говорил, я хочу вот этот взгляд нормального человека донести до власти, не расплескав, потому что это очень сложно. У нас же очень много людей, знаете, которые вроде как, ну, были абсолютно нормальными, потом, бац, он становится начальником, и человек меняется на 180 градусов. Мы же это все видим. И я, поверьте, за 25 лет общения с разными политиками тоже насмотрелся. А потом, раз его уволили, он опять стал нормальным. Ты говоришь, слушай, ну ты пока был там замглавы чего-то важного или там каким-то мегагубернатором, ты же как вот просто, а сейчас-то все? Он говорит, ну да, это же была функция. Ну вот так нельзя относиться. Тут функция, то есть здесь играем, тут, значит, не играем. Так нельзя. Мне кажется, человек должен быть как-то цельным.
Ну хорошо, но в любом же случае, даже когда вы рассуждали для себя, надо ли идти вот в эту, собственно, политическую борьбу, в эту политическую деятельность, вы же думали, ну вот если я приду, ну первый закон, который я буду вот об этом думать. Нет, такого не было?
Вы знаете, меня лично, как человека... Как человека русского, меня волнует ситуация в образовании в нынешнем. И я большие надежды возлагаю на нового министра, конечно. И надеюсь, что удастся все-таки вернуть наше образование в русло русского национального традиционного образования. Что это означает?
А когда оно было в этом русле последний раз?
Ну, я вам скажу, что и даже советское образование более-менее было в этом русле. На самом деле ни одна страна в мире не проводила одновременно две реформы в образовании, не вписывалась в Болонскую систему и не проводила как бы внедрение англосаксонской тестовой системы на экзаменах. Поэтому я считаю, что нынешняя ситуация в образовании, она самая тревожная, и она касается нашего будущего.
Это Петр Толстой, журналист и кандидат в депутаты Государственной Думы 7-го созыва, победивший в одномандатном округе Люблинский в Москве. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 20 сентября. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, журналист и кандидат в депутаты. Пока кандидат в депутаты Госдумы 7-го созыва, но уже победивший в одномандатном округе Люблинский в Москве Петр Толстой. Это прямой эфир, можно звонить по телефону, можно через СМС-портал или через Телеграм. Пользователю «Говорит МСК-бот». Но вот сначала с Телеграма один вопрос. Петр, как вы думаете, какая будет новая Дума, спрашивает Виталий. Она будет карательная, он предлагает варианты ответов, направленные на принятие новых законов типа пакета Яровой, или будет заниматься затягиванием поясов, вводя новые налоги и сборы?
Выбор небогатый, надо сказать. Нет, я думаю, что она будет и не такой, и не такой. Потом я не согласен с оценкой, что пакет Яровой — это какой-то карательный закон. Это, ну, в чистом виде, к сожалению, продукт, вот такое представление, это продукт деятельности лобби наших уважаемых сотовых компаний, которые просто не хотят терять прибыль и раздули из этого большую проблему. Мне кажется, это как раз лишнее. А вот что касается того, какой будет Дума, ну, я думаю, что она достаточно будет конструктивной в силу того, что большинство в этой Думе, конституционное большинство, будет у «Единой России», и будет возможность и обсуждать, и проводить в жизнь какие-то решения, которые нужны стране. Я думаю, что, учитывая и сложную экономическую ситуацию, и работу над бюджетом там следующего года, тут будет много всего, что требует внимательного отношения со стороны вновь избранных депутатов, моих уважаемых коллег. Поэтому не считаю, что можно сейчас сделать какие-то оценки, вот карательная, вот такая. Это все клише, которые не очень это все умно. Это навешивает как-то на людей какое-то ощущение, что их заранее не любят и считают их каким-то принтером. А навешивают это люди, которые сами даже, ну, не проводок от айфона. Понимаете?
То есть, с другой стороны, это люди, которые стоят в очереди перед рамками безопасности.
Конечно. Дело в том, что в современном мире все мы стоим перед рамками безопасности. Если мы не хотим, чтобы нас взрывали в метро и в аэропортах, то мы должны идти на какие-то неудобства. И если рамки безопасности при входе в аэропорт все с этим уже смирились, то некоторые рамки безопасности при переписке в WhatsApp это тоже не бесполезная вещь именно в предотвращении терактов.
344-й пытается понять, что вы будете делать. Вот вы во фракции «Единая Россия». Вы будете во фракции «Единая Россия»?
Я буду во фракции. Да.
Хорошо, вы во фракции, и ваше мнение расходится с тем решением, которое принимает фракция. Что вы будете делать? Голосовать так, как вы не считаете нужным?
Но есть, еще раз повторю, есть фракционная дисциплина. Просто для того, чтобы прийти к этому мнению, вот у нас, понимаете, опять же, еще одно клише, что пустой зал, бегают люди в костюмах, суют чужие карточки, нажимают на кнопки.
Но значит, они бегают.
Я согласен. Они бегают и нажимают, все так и есть. Но на самом деле обсуждение каких-то решений и работа над этими решениями, она как раз ведется до этого в комитетах, в комиссиях, на заседаниях фракции и так далее. Я вам могу сказать, что в предыдущей Думе достаточно было большое представительство внутри фракции «Единой России» людей, не членов партии «Единой России», представителей Общероссийского народного фронта. И я много слышал от моих коллег, что приходилось вот вести достаточно сложные дискуссии, находить довольно сложный компромисс даже внутри фракции для того, чтобы солидарно голосовать за какие-то решения. Поэтому будем стараться по мере возможности, так сказать, донести какой-то здравый смысл.
Возвращает к закону Яровой, насколько я понимаю, Александр Фельдман через телеграммы и пишет, то есть, по-вашему, мы ради безопасности должны жертвовать частной жизнью?
Нет, Александр, я думаю, что, по-моему, ради безопасности жертвовать частью своих сверхдоходов должны компании интернет и сотовой связи. Мало кто знает, но их совокупные доходы, они превышают доходы нашей нефтянки и «Газпрома». Поэтому придется немножко им пожертвовать чуть-чуть денег на создание дата-центров, чтобы наша с вами жизнь, Александр, была безопаснее. А вот что касается тайны частной переписки, вот этого всего, к этому, вопреки распространяемым, опять же, клише, закон Яровой отношения не имеет. Если его внимательно прочитать, речь идет о сохранении адресов соединений, а не содержании сообщений.
Журналист Петр Толстой, будущий депутат Государственной Думы, сегодня с нами. Нарышкин, Ваш будущий коллега заявил сегодня, что считает возможным введение разных уровней налогообложения для различных категорий граждан в зависимости от дохода. От «Единой России», по-моему, такое звучит впервые.
Ну, это тезис, с которым выступали наши коллеги в «Справедливой России», введение прогрессивного налога. Вы знаете, я тут не буду спорить с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным. Он человек опытный, так сказать, тонко понимает текущий момент. Я только могу свое мнение высказать. Я считаю, что, к сожалению, система, при которой наши очень богатые граждане, которых раньше называли олигархами, они уходят от любого прогрессивного налога, она как существовала, так и существует. И сначала нужно вот эти лазейки перекрыть, а потом уже вводить прогрессивный налог. Потому что будет нечестно, если будут платить налог средний класс, и при этом люди наиболее богатые будут с помощью разных юридических схем от них уходить.
У «Единой России» до этого ведь было большинство. Почему она до сих пор не наработала, что называется, нормальных законов, спрашивает 235-й?
Да, она наработала много нормальных законов. Благодаря этому, собственно говоря, мы и преодолеваем сейчас и экономический кризис, и, в принципе, страна развивается. Если вот так отъехать от Москвы, что было 10 лет назад и что сейчас, это небо и земля. Поэтому всем тем, кто считает, что что-то там недоработано, предлагаю совершить экскурсию на родину, то есть проехаться по городам и весям, выехать из Москвы. И вы увидите, что, да, и строятся теплицы, и возрождается, так сказать, сельское хозяйство, и есть подвижки в жизни малых городов к лучшему. Поэтому постепенно, просто, к сожалению, по мановению волшебной палочки ничего не бывает. С этой иллюзией, мне кажется, уже в 90-е все расстались.
Вот смотрите, срочное сообщение. Генеральная прокуратура не нашла серьезных нарушений в состоявшихся парламентских выборах. Допущенное нарушение, это официальное заявление, цитирую по РИА Новостям, на результаты не повлияли допущенные нарушения. Вы ведь наверняка были на избирательных участках, наверняка читали, что в социальных сетях параллельно писали: опять карусели, опять люди голосуют как-то неправильно, опять считают неправильно. Да и вбросы были, это даже видео было. А ваша-то оценка того, как проходили эти выборы?
Я могу говорить только о том, что я лично видел. Я был на 14 участках. В моем округе были поставлены КАИБы во избежание любых вообще обвинений в каких-то манипуляциях с бюллетенями. Все было абсолютно спокойно, чисто, честно, и наши все оппоненты это признали. А что касается в целом по стране, то, конечно, неизбежно при такой огромной стране и такой большой выборной кампании какие-то, наверное, нарушения, какой-то административный раш, но мне кажется, что ЦИК во главе с Памфиловой достаточно жесткую позицию занял, и те люди, которые будут уличены в каких-то нарушениях, они за это ответят. Вообще, эти выборы в этом смысле отличаются от всего того, что было до этого. Потому что, вы знаете, вот принципиальная была установка у организаторов выборов, а это и Центральная избирательная комиссия, и власть в более широком, как бы, контексте, да, что главное, это не процент, который должна набрать там «Единая Россия», там, не это. Главное, это прозрачность, честность и легитимность этих выборов. Это, собственно говоря, была та задача, была, которую ставил президент Путин, когда эти выборы были объявлены. И мне кажется, что с этой задачей справились, потому что тут сомнений в том, что кто-то что-то вбросил, ни у кого нет.
Но есть другие сомнения. Правда, в первый же день об этом говорили. Если 40 с чем-то процентов проголосовали, из них 50% проголосовали за «Единую Россию», легко посчитать. Это меньше четверти всех избирателей. Угу. Вот насколько «Единая Россия» представляет всех граждан России в этом смысле? Ну, ведь ей придется менять Конституцию, возможно.
Ну,
она имеет на это право.
Ну, право имеет, но подождите. Во-первых, никто менять Конституцию не будет. Во всяком случае, сейчас такое, по-моему, не рассматривается. У нас достаточно консервативная, по-моему, позиция у всех по поводу Конституции. Что касается «Единой России», то и мы говорили с вами в начале нашего разговора, что если люди не пришли на участки, ну, у нас такой закон, друзья, у нас такой закон, что те, кто пришли и проголосовали, те участвуют фактически своим голосом в формировании палаты. Те, кто не пришел и не проголосовал, те, получается, не участвуют. Их не голоса, вернее, их голоса, которые не пришли на участок, они распределяются между теми партиями, которые набрали в процентном соотношении. Тут я ничего не могу вам сказать. Я считаю, что сомнения в представительности парламента вот как раз в случае честности и легитимности процедуры выборной, они в данном случае неуместны в силу того, что, ну, знаете, как вот существуют определенные правила, да, люди говорят, а вы играете не по правилам. Хорошо, значит, сейчас сыграли по правилам, люди говорят, вы сыграли по правилам, но мы с вами в эту игру не играли, поэтому вы все равно типа жулики. Ребят, ну, играйте, не хотите голосовать, не хотите идти, ну, хорошо, тогда не надо возмущаться. Либо возмущайтесь, идите голосуйте. Ну, вы возмущены, вы против того, что происходит. Вы считаете, что там закон Яровой нарушает ваши права. Идите, голосуйте. Что, 14 партий мало? Да и такие есть, и такие, и скандалисты, и веселые, и какие-то вообще...
А там... моей партии нет, говорит в этот момент вам гражданин.
А, значит, тогда нужно создавать 15-ю, 16-ю, 17-ю, которая будет представлять этого гражданина. Либо гражданину... если он не совпадает, там, по 10 пунктам совпадает, а по 3 не совпадает, как-то рихтовать эти 3 пункта и все-таки отдавать свой голос той партии, которую он считает ближе всего себе. А когда человек не хочет участвовать в выборах, но при этом говорит, а мы вас не выбирали, поэтому вы нас не представляете, да? Ну, простите, у нас существует закон в стране. Слава богу, я, кстати, надеюсь, что не будет это предложение реализовано. У нас нет ответственности людей, которые не ходят на выборы. Слава богу, я считаю, что это свобода любого человека, идти на выборы, не идти, у нас свободная страна. И если вы не пришли, ну, нечего на зеркало пенять.
Вы знаете, что еще эти выборы помогли многим гражданам узнать, как финансируются партии. И теперь знает, ну, многие знают, что 550 рублей за каждый голос уходит на счет конкретной партии, за которую гражданин проголосовал. И это, в общем, большие деньги, как теперь выясняется. Многие начали осознавать, что не пришедшие люди сэкономили миллиарды рублей бюджету, партии недополучат эти деньги. Насколько правильно, что государство финансирует партии?
Ну, вы знаете, эта мера была принята относительно недавно в силу того, что маленькие партии жаловались на то, что они не могут собрать деньги для участия в кампании. И на самом деле это одна из тех мер по увеличению разнообразия нашего политического спектра, которые вот, наряду с возвращением одномандатных округов, наряду с понижением порога прохождения в Думу были приняты после 2011 года. Я считаю, что так, ну, вот на сегодняшний день, наверное, это действительно нужно, потому что действительно есть небольшие партии, вроде там «Яблоко» или каких-то других, которые...
«Яблоко»-то как раз теперь не получит этих денег.
Ну, получит она сообразно с количеством голосов. Если они больше там 3% набрали, то получит. Ну, просто те партии, которые набрали 0,6% и сейчас кричат в Фейсбуке, бьют тревогу, что их как-то не заметили, друзья мои, ну, значит, вы... Простите, вы смиритесь с тем, что вы как-то против вот тут, тех идей, которые разделяют большинство народа.
Вот тут как раз и вопрос Игорь опять возвращает к тому, кто не пришел. Угу. Он говорит, а как вы думаете, это депутаты должны пытаться понять, как учесть мнение человека, дистанцирующего от, ну, который дистанцирует,
конечно,
себя от политики?
Конечно,
любой... Или все-таки люди должны искать контакт с депутатами, с властью?
Нет. Вот смотрите, тут, это, во-первых, это двусторонний процесс, но... Конечно, депутаты и вообще политики должны понимать, что хотят люди. В этом и есть политика. Ничего другого за политикой нет. Вы что думаете, политика — это когда человек одел костюм с этим значком, сделал такое важное выражение лица, как будто у него отравление пищевое, и он, значит, за всю страну печалится. Нет. Политик — это человек, который понимает, что нужно людям, и который отвечает каким-то образом созвучно на одной волне со своими избирателями. И избиратели, конечно, вот в момент выборов, они ищут такого представителя, они смотрят на всех политиков, они говорят, так, этот мне нравится, а потом говорят, нет, вот что-то он много разговаривает, бог с ним, не надо вот это, давайте вот, а этот что, ну и этот тоже. И, соответственно, вот это вот взаимодействие политического класса с обществом, пик этого взаимодействия, это выборы. Но, в принципе, оно вот, выборы прошли, оно с сегодняшнего дня дальше начинается, потому что, например, мои избиратели в моем округе, вот жители там, Выхино, Жулебино, Капотни, Марьино, Люблино, Кузьминок, они будут меня оценивать, начиная с сегодняшнего дня, что я делаю. Понимаете? И я это на себе чувствую. Вы думаете, это такая вот история. Просыпаешься утром, а у тебя 500 тысяч избирателей, которые ждут. А что вот он будет делать после выборов, этот избранный нами депутат? Конечно, я должен делать то, что соответствует их представлениям о справедливости, их чаяниям и их нуждам.
Все-таки возвращаясь к людям, которые не голосовали за вас или вообще не ходили на выборы. Ну вот смотрите, например, 991 сейчас. Ложь, ложь и ложь. Вот все, что вы говорите.
Ну, хорошо.
А вы встречались с избирателями? Много встречались, да, с избирателями? Но там ведь наверняка были такие люди.
Ну, конечно. Ну, ведь, понимаете, дело в том, что я же не могу, когда мне говорят ложь, ложь и ложь, я не могу отвечать просто правда, правда и правда. Тут надо как-то содержательно дискутировать. Если меня обвиняют во лжи, давайте обсудим, что именно вызывает такую реакцию. Я, когда я говорю, что я встречался с избирателями, да, было много критики. И в адрес «Единой России», и в адрес правительства, и в адрес тех решений, которые приняла власть. Это, я подчеркиваю, происходит в самом благополучном городе страны, в Москве. Потому что в других местах ситуация более тяжелая, и я не скрою, что у нас люди, конечно, очень терпеливые. Но да, в Москве люди говорили о том, что им, чего им не хватает, что они считают несправедливым, почему они думают, что те или иные вещи, там, власть не уделяет достаточно внимания. А были и другие голоса. Люди говорили: слушайте, а мне нравится, вот как Собянин сделал вот это. А вот мне нравится то, что у нас здесь все будет так вот покрашено и вылизано. А мне нравится, что не будет пробок. Ну, кому что нравится. А вот так сидеть, знаете, вот это вот я к этому отношусь. Ну, я не хочу никого обидеть, правда. Я просто отношусь к этому очень как-то мне неприятно, когда люди просто сидят и пишут ложь, ложь и ложь. Ну и дальше что? Ложь, ложь и ложь. И вот они сидят и эту продуцируют, эту волну, как бы, как это называется, недобрые эти лучи, они вот как бы источают. А где правда-то? Правда где? Иди, сделай что-нибудь. Ну, дерево посади, мусор убери. Где правда? Она в чем? Где,
настроение какое? Вот вы встречались с людьми, Александр спрашивает, а вы как думаете? А я бы добавил, или как вы увидели, какое настроение в народе? Безысходность или надежда?
Я думаю, что очень сложная ситуация, очень много проблем действительно сейчас в каждой семье, с деньгами, вернее, с их отсутствием, с вещами, к которым, может быть, люди успели привыкнуть и которых они лишились, и это вызывает много недовольства. Но если бы не было надежды, то они бы не пришли и не проголосовали. А если они пришли и проголосовали, значит, они верят в то, что все-таки у нас есть нормальное будущее. Надо просто их ожидания оправдать.
Это будущий депутат Государственной Думы Петр Толстой, то есть уже депутат, но еще только победивший на выборах, не получивший бумажку, вот это вот удостоверение депутата. Прошу вас надеть наушники, даже... перехватило, что называется. 7373948. Телефон прямого эфира. Да что такое? Слушаем вас.
Добрый день, да. Меня Сергей зовут. Вот я хотел бы понять. Вот смотрите, вы набрали там 17% от всех избирателей. Этого достаточно, чтобы быть депутатом Госдумы.
53% от тех, кто пришел.
Ну да, да, это 17% избирателей. Это я согласен, что как депутат Дубы вы имеете право там за все голосовать, но вы ведь претендуете, чтобы еще как будто вас избрали вообще. То есть вы говорите, вот вас представляет там 0,5%, вы замолчите. Вы там в Фейсбуке не пишите. Вы там то, пятое, десятое. Если относимо к вашей должности, то вы выполнили процедуру, и вы депутат. Но с точки зрения прав свободы слова, выражения мнения и агитации, вас на это не уполномочивало. Вот я правильно понимаю?
Нет, неправильно вы понимаете, потому что я уже сказал об этом. Вот существуют определенные правила. Эти правила нам предоставлены Конституцией. И если люди не хотят пользоваться той процедурой, которая предоставлена Конституцией, а именно свободным волеизъявлением, выборами, это совершенно, я не хочу в данном случае никого обидеть, но это совершенно не значит, что те, кто им воспользовался, как-то ущемлены. Или те, кого они выбрали, как-то ущемлены, понимаете? И те люди, которые прошли в Государственную Думу, безусловно, будут представлять и вас, тех людей, кто не пошел голосовать. Безусловно. Но просто это означает, что если вы не хотите, это не значит, что, ну, как бы вот, я должен все время оговариваться, оглядываться на тех, кто не пришел. Ну, не пришли, это ваше право.
7373948, слушаем вас. Нет, не получилось. Еще раз. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Владимир. Петр, скажите, пожалуйста, вот сегодня был Нарышкин в прямом эфире. Ему задали вопрос по поводу золотых парашютов для депутатов Госдумы от последнего сезона. Он все свалил на президента, что это он виноват, что это он все решает. Вот вы сами как видите вот эту всю несправедливость по поводу пенсии для депутатов и всего прочего? Спасибо.
Владимир, вы знаете, я, честно говоря, не считаю это таким прям вот принципиально важным вопросом. Депутатов избирают люди, это, в общем, 450 человек, представляющие все население страны. Если у них есть какое-то денежное содержание, если страна готова им дать это денежное содержание, ну пусть оно будет. А что касается парашютов, пенсий, я не считаю, что это правильно. Я считаю, что каждый человек работает, помимо того, что он был избран, до этого работал, после этого будет работать, и права должны быть у всех одинаковые.
То есть, начиная быть депутатом, ты не должен получать на пенсию потом повышенное право?
Ну, я лично, вот вообще в материальном разрезе к этому, я вам, знаете, я вам больше скажу, вот чуть-чуть, может быть, это не соответствует тому вопросу, который Владимир задал, но я позволю себе все-таки сказать, что у нас в истории нашей страны, а я предлагаю все время на нее посматривать, потому что у нас страна такая интересная. У нас в истории нашей страны только та элита имела право, легитимность и успех, которая не была ориентирована на материальные ценности. Вот та элита достигала каких-то вершин. Это показано всей нашей там, истории расцвета, не знаю, русской литературы в 19 веке или русского государства. А вот люди, которые перед собой ставят материальные цели, мне кажется, это как-то, примитивно, что ли.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Илья. Я хотел бы только пожелать Петру, чтобы он, вот как говорил про эту элиту, которую он говорил в предыдущем предложении, чтобы он остался, чтобы его власть не испортила, раз он только-столько вступает вот на эту депутатскую, так сказать, должность, или как там это все говорится.
Но вопроса не будет.
А?
Вопроса не будет.
Нет, вопроса не будет.
Хорошо. Илья, спасибо, я постараюсь. Ну, вы знаете, вот как бы каждый из нас борется с разными искушениями. Будем бороться дальше.
Лизерок, так человек подписывается. То есть вы вместо нашего благополучия будете ратовать за скрепы, сделал вывод он.
Не то слово. То есть, конечно, я считаю, что для нашей страны та вот как бы ирония, которую человек вкладывает в слово «скрепы», так вот, если без иронии, то скрепы и есть залог благополучия. Без них не будет ни национального достоинства, ни процветания экономического, ни самоуважения у людей. Поэтому сначала, безусловно, скрепы, потом благополучие.
Но вы все-таки идете в депутаты уверенно, побаиваясь. Какие чувства?
Да нет, мне что побаиваться, я уже все в жизни видел.
7373948, еще один вопрос, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень коротко прошу.
Петру, какое у него профессиональное образование, это раз, и в каком мы сейчас обществе живем, какой общественно-экономической формации?
Да. Значит, у меня образование, я закончил международное отделение факультета журналистики и высшую школу подготовки журналистских кадров в Париже. Что касается формации, то я думаю, что мы живем в недокапитализме. Но мне кажется, что Россия заслуживает того, чтобы жить в отдельной, особой формации. У России свой собственный путь, и мы постараемся его правильно выбрать.
Кандидат в депутаты Государственной Думы 7-го созыва, победивший в одномандатном округе Люблинский в Москве, журналист Петр Толстой. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.